Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Коллектив «Кузбасского ковчега» поздравляет вас с праздником Сретения Господня. Сегодня в нашей программе.
В Кузбасской митрополии с дружеским визитом побывал епископ горно-алтайский Чемальский Калистрат. Православная молодежь Кузбасса навестила постояльцев паллиативного центра при городской больнице. 12 февраля празднуется собор Вселенских учителей церкви. В рубрике «Музей» мы расскажем о праздничной иконе Сретения Господня.
Кузбасскую митрополию с дружеским визитом посетил епископ горно-алтайский и Чемальский Калистрат. В день приезда почетный гость и митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх возглавили всеночное бдение в Знаменском кафедральном соборе города Кемерово в сослужении духовенства Кемеровской и горно-алтайской епархии. На второй день своего пребывания на Кузбасской земле епископ Калистрат посетил город Ленинск-Кузнецкий, где вместе с митрополитом Аристархом совершил божественную литургию в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской. А в заключительный день визита горно-алтайский владыка побывал в Кемеровском епархиальном управлении и познакомился с работой разных отделов епархии. Своими впечатлениями от пребывания в Кузбасской митрополии епископ горно-алтайский и Чемальский Калистрат поделился с корреспондентом нашей программы.
Целью моего визита сюда было ознакомиться с проектом собора, рассмотреть его на предмет постройки собственного кафедрального собора, может быть, похожей конструкции. Также рассмотрение устройства здания епархиального управления, опять же, на предмет того, что нам надо сейчас строить свое епархиальное управление. Кроме этого, ознакомиться вообще с работой и функционированием структуры епархии, епархиальных отделов, епархиальных комитетов и прочего епархиального управления, того, что сейчас нам приходится в новообразованной горно-алтайской епархии устраивать. Обратился я именно к владыке Аристарху по нескольким причинам. Во-первых, прежде всего, потому что давно знаю владыку Аристарха и знаю, что он всегда проявляется с отеческой, братской любовью и заботой и всегда поможет, подскажет. Это во-первых. А во-вторых, знаю его как четкого руководителя, организатора, человека, обладающего уникальной памятью. Я знаю, что он по фамилиям до сих пор помнит всех студентов, которые за годы его руководства, участия в администрации Московских духовных школ через него прошли. Он до сих пор всех знает, помнит все фамилии, даже знает, где кто служит. И, конечно, видно, как здесь все в митрополии четко, ясно устроено. И вот, знакомясь с устройством епархиальным на примере вашей митрополии, мы по этому образцу будем реализовывать те уложения об устройстве епархии, которые нам высылает Священный Синод. Секретарь вашей епархии сказал, что 20 лет нашей митрополии, через 20 лет у вас все будет на том же уровне. Надеюсь, что будет, но для этого нужны годы плодотворного труда, упорного труда. Видно, что здесь эти усилия прикладываются, работа проводится и налажены по многим-многим различным вопросам взаимоотношения с властью, с обществом, с какими-то вот структурами общественных организаций, с казачеством, там, с правоохранительными структурами, с воинами. Очень, очень много всего того, что делает сейчас Кемеровская епархия и, соответственно, что вообще любая епархия должна делать. И сам владыка, и главы епархиальных отделов, они готовы рассказать о своей деятельности, подсказать нам, какие у нас возникнут в дальнейшем вопросы и трудности, достигнут договоренность о том, что наша епархия или сотрудники нашей епархии всегда могут обращаться по интересующим их вопросам к соответствующим председателям или руководителям, сотрудникам отделов Кузбасской митрополии. Вот об этом достигнута договоренность.
Интересно. Ну все, спасибо, владыка.
Православная молодежь Кемерово продолжает приносить радость окружающим своими добрыми делами. На этот раз ребята из православного молодежного клуба «Симфония» посетили паллиативный центр 4-й клинической больницы города Кемерово. Паллиативный центр по своим функциям очень похож на хоспис. В задачу паллиативной помощи входит улучшение качества жизни пациентов, столкнувшихся с серьезными заболеваниями, путем предотвращения и облегчения страданий. Происходит это благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной поддержки пациенту.
Кто-то скажет, там, зачем идти в хоспис к людям, которые обречены. Но ведь на самом деле человек, который в тяжелой ситуации находится, он больше всех нуждается в помощи, больше всех нуждается в утешении, в поддержке. И если им не оказывается эта поддержка, значит, мы, по сути, проходим мимо нуждающихся, мимо тех, о которых Господь сказал. То есть, когда я был болен, вы не посетили меня, когда я, значит, был там в темнице, вы не пришли ко мне, да? То есть мы идем туда, куда заповедовал нам идти сам Господь. И если мы говорим, что мы любим Бога, то мы должны поступать так, как Он нам говорит.
Чтобы оказать больному человеку духовную поддержку, особых усилий не требуется. Пожилые и одинокие, они с удовольствием идут на контакт и порой рады даже просто поговорить с молодыми гостями о самых разных вещах.
Вы знаете, вот вы бесценные люди. Я не знаю,
почему. Да и вы там также бесценны. Все люди бесценны. У каждого душа бесценна.
Нет, люди такие есть. Вот те, которые несут Божье слово, вот это бесценные люди. Цены им нет.
В память о встрече пациенты паллиативного центра получили Евангелие от Марка и сладкие подарки. Но, пожалуй, главное, что православным ребятам удалось донести, это живое общение и кусочек человеческого тепла, которого так не хватает пожилым людям. В XI веке при императоре Алексее Комнине в Константинополе разгорелся спор, разделивший на три лагеря мужей, просвещенных в вопросах веры и усердных в стяжаниях добродетелей. Кого считать главным из трех святителей и выдающихся отцов церкви? Василия Великого, Григория Богослова или Иоанна Златоуста? Одни выступали за то, чтобы предпочесть святого Василия двум другим, поскольку он был организатором монашества, главой всей церкви в борьбе с ересями, строгим и требовательным пастырем относительно чистоты нравов. Другие защищали Златоуста, возражая противникам, что православный епископ Константинополя ничуть не в меньшей степени, чем святой Василий, был устремлен бороться с пороками, призывать грешников к покаянию и побуждать народ к совершенствованию по евангельским заповедям. Третья группа ратовала за то, чтобы признать главным святого Григория Богослова за величие, чистоту и глубину его языка. Таким образом, каждая партия защищала одного отца перед двумя другими, и это противостояние захватило вскоре всех жителей столицы. Вовсе уже не помышляя о почтительном отношении к святителям, люди пускались в бесконечные споры и перебранки. Тогда однажды ночью три святителя явились во сне святому Иоанну Мавроподу, митрополиту Евхаитскому, сначала по одному, а затем втроем. В один голос они ему сказали: «Нет между нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на одного, то в том же согласны и оба другие. Поэтому повели препирающимся по поводу нас прекратить споры, ибо как при жизни, так и после кончины мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной. Ввиду этого, соедини в один день память о нас, и как подобает тебе, составь нам праздничную службу, а прочим передай, что мы имеем у Бога равное достоинство». Тогда святой Иоанн Мавропод собрал без промедления народ и сообщил об откровении. Так как все уважали митрополита за добродетель и восхищались силой его красноречия, спорившие партии примирились. Теперь, на протяжении января, православная церковь празднует память многих славных иерархов, исповедников и подвижников и завершает его соборным праздником в честь трех великих святителей. Таким образом, церковь вспоминает всех святых, которые проповедовали православную веру своей жизнью или в своих сочинениях. Этим праздником мы отдаем дань почтения всей совокупности знаний, просвещенности, ума и сердца верующих, которые они получают через слово.
Дорогие телезрители, мы продолжаем наши передачи о русском иконописании, о тех иконах, которые мы видим у нас в Кемерове, в музеях кемеровских и, в частности, в Музее православия на земле Кузнецкой. Поскольку близится замечательный праздник Двунадесятый по названию Сретение, сегодня у нас есть повод поговорить и об иконе с таким названием «Сретение», значит «Встреча». Эта икона располагается у нас в самом удивительном по своему значению художественному и историческому ряду, праздничном ряду икон, которые обычно помещаются в русском иконостасе. Но это не значит, что икона Сретения имеет отношение только к иконостасу. Она может быть вполне самостоятельной и даже сюжетом настенной живописи. Но сегодня мы обращаемся именно к праздничной иконе Сретения, которая предназначалась в начале XVI века для какого-то из русских бесчисленных иконостасов. Написана эта икона в традициях Московской школы иконописания. Это самые лучшие, самые отточенные во всех отношениях традиции, которым следуют современные иконописцы и считают, что это великолепный образец для всех последующих эпох иконописания. На этой иконе очень близко к краю изображается несколько фигур. Обычно 4 фигуры, но иногда их бывает и немножечко больше, но главные из них те, которые мы видим именно сейчас. Это икона Богородицы, которая передает своего младенчика Симеону Богоприимцу. Это фигура Иосифа, святого Иосифа, который держит голубей у себя в руках. И между ними еще помещается в ярком одеянии фигура пророчицы Анны. Собственно, вот это самые главные действующие лица события Сретения или встречи. Кто здесь с кем встречается? Ну, буквально, если следовать Евангелию, встречаются святое семейство с так называемыми чающими. Чающие или ожидающие – это те пророческого дара люди, которые жили возле Иерусалимского храма и знали о скором пришествии в мир Мессии, Спасителя. В первую очередь, это, конечно, Симеон Богоприимец, очень древний старец. По некоторым преданиям, ему здесь уже более 300 лет, потому что известно, что он был среди толкователей и переписчиков септуагинты. А септуагинты – это перевод с арамейского и древнееврейского языка на древнегреческий язык Ветхого Завета. Это очень важно, что он был среди переписчиков, потому что также из преданий мы знаем, что, читая древний текст и переводя его очень тщательно, он прочитал фразу, что «Дева родит Мессию». Он подумал, что физически это невозможно, и исправил, что жена родит Мессию. Тогда ему явился ангел и сказал: «Исправь, как было, и тебе в конце твоих дней суждено будет убедиться, что это действительно так, ты будешь держать на руках Спасителя мира». И вот это, по-видимому, стало тем импульсом, той энергии, которая продлила жизнь этому старцу. И вот он уже согбенный, но еще очень мощный, берет на руки, прикрытые руки, потому что он с почтением это делает, великого младенца, принимая его из рук Богородицы, и свидетельствует миру о том, что да, это Мессия, Спаситель, и говорит, обращаясь к Богу, что ныне отпущающий раба твоего. Это та молитва, которую мы и так читаем на каждой вечерней. Но впервые она выходит из уст именно Симеона Богоприимца. Пророчица Анна тоже здесь присутствует, как радующийся человек, потому что она не только, конечно, к родителям Спасителя обращается в данном случае, а ко всем, кто присутствовал в храме, говоря о том, что радуйтесь, наконец-то Бог между нами, Он пришел к нам, радуйтесь и благословляйте это событие. И вот эта радость события, которое перед нами происходит и длится в вечности, оно стоит перед вечностью, она и должна быть разделяема нами. Конечно, здесь очень много сошлось мистических смыслов. Все смыслы Ветхого Завета, все пророчества Ветхого Завета, они здесь осуществляются. И не случайно поэтому здесь присутствие очень важного символического элемента в иконописании, так называемого велума. Велум – это красная ткань, как правило, очень яркая, которую перекидывают иконопис с одной архитектурной формы на другую. Она здесь символизирует как раз связь между Ветхим и Новыми Заветами, потому что эта связь вот здесь с очевидностью и осуществляется. Все, о чем пророчествовалось, теперь сбылось. И люди со священным даром пророчества, последние, которые приходят к нам из Ветхого Завета, встречаются с Заветом Новым, с благой вестью, которая приходит в мир вместе с Девой Марией и ее сыном. все лики развернуты в разном положении по отношению друг к другу. Это усиливает ощущение общения, активного общения между ними. И в то же время это какое-то мгновение затихания, абсолютной тишины перед вечностью, которое тоже удалось мастеру, и он здесь передает это через вот это соотношение нимбов, переходящий в какой-то единый ряд, в то, как падают складки на одежде Симеона Богоприимца, и как этот ритм почти повторяется в одежде Богородицы. И в то же время это какое-то, это и тишина, и в то же время остановленное движение, остановленные ритмы, которые, конечно, только на миг затаились, и потом опять повторят свое движение, движение к будущему. Вот это замирание перед началом абсолютно новой эры, оно здесь удивительно показано художником в совершенно интимной сцене. В сцене, которая не имеет никакой пафосности внешней. Даже, может быть, она подчеркнута скромна. Мы видим здесь контрастные соотношения цветов. Много зеленого, много красного. Причем оттенки зелени здесь преобладают. Почему так? Ну, потому, наверное, что все-таки зеленый цвет во всем его многообразии, многообразие его проявлений – это цвет надежды. И то, что сам сюжет несет эту надежду, это, безусловно, так. Одеяния и Богородицы, и пророчицы Анны, они похожи, даже где-то сливаются, да, их нижние туники по цвету и по форме. Но как бы одна женщина даже предстает перед нами, да, настолько близко они поставлены одна к другой. И, наверное, это тоже не случайно для решения этого сюжета, потому что женское начало здесь представлено в его совершенстве, абсолютном проявлении. Богородица совсем молодая и прекрасная женщина, и совершеннейшая из людей, а пророчица Анна совсем старая. И она несла свое целомудрие после 7 лет, первых лет от брака, от заключения брака со своим мужем, а дальше овдовев, несла свое целомудрие во всей чистоте. И то, что вот это так сливает их силуэты, так вторят друг другу, например, очертания головы или плеч, это, конечно, не случайно совсем в решении такого сюжета. Целомудрие, плавность, тишина и в то же время удивительная наполненность этой сцены, все здесь присутствует, и все замечательно передано. И хотя нет никаких порывистых движений, но в то же время вот это смыкание двух эпох, великих эпох, в таком почти соприкосновении, да, закрытых рук Марии и закрытых рук Симеона Богоприимца, здесь тоже присутствует. Вот это соприкосновение не просто рук, но эпох. Старец Симеон обратится и к Богородице, сказав ей, что судьба ее сына пронзит ее как оружием. Она будет много и тяжело страдать из-за его пути, страшного и в то же время спасительного для всего человечества. И от того, что этот путь будет пройден и здесь предречен, мы испытываем радость, общаясь с этим сюжетом. Эта замечательная икона располагается, как мы видим, среди других известных нам праздничных сюжетов, о которых мы уже и говорили, о которых, может быть, еще нам предстоит говорить. Но то, что мы сейчас видим целый ряд этих изображений, относящихся к XVI веку, напомню, это совершенно удивительная удача нас, живущих вдалеке от великих музеев. И, безусловно, этот ряд, праздничный ряд наших икон, самый вдохновляющий на наши будущие встречи. Я надеюсь, что они в скором времени состоятся.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!